Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Русская планета за неделю» и я, ее ведущий Дмитрий Бабич. Напомним содержание, смысл нашей программы. Раз в неделю мы оцениваем события прошедших 7 дней, события общественные, политические, духовные, и даем им христианскую православную оценку. Всякий раз эти события подвигают нас на то, чтобы утвердить, обозначить еще раз для себя некую христианскую высшую истину. Потому что это очень важно за мельканием образов, за, скажем так, мельтешением каждодневных политических, социальных событий, увидеть что-то важное. Что-то такое, что мы можем как бы отложить в копилку своих знаний, впечатлений, правил и на чем мы можем основывать свое поведение. Свое поведение как христиан, свое поведение как граждан. Безусловно, это очень важно. Так вот, сегодняшнюю программу я хотел бы назвать «Христианский реализм». Кто-то может удивиться этому названию, потому что много лет нам внушали, что правильное мировоззрение – это так называемый материализм, а правильный литературный стиль – это вот тот самый реализм, а лучше всего социалистический реализм, то есть, как шутили в советское время, угождение начальству в доступной ему форме. А вот христианство, религия – это идеализм, это выдумки, это неспособность увидеть реальность. На самом деле все совсем не так. На самом деле, как показывают события и как показывает наш опыт 20 века, христианство – это и есть реализм. Это и есть способность реально посмотреть на мир и постараться устроиться в нем так, чтобы провести свою жизнь достойным образом. Как во время богослужения мы просим, да, кончины живота, безболезный, мирный, да. вот так и здесь. Христианство – это как раз реализм, это способность посмотреть на ситуацию трезво и не впасть в утопию. Все три страшных утопии XX века, они все были антихристианские. Они все и к христианству, и к другим, кстати, скажем так, традиционным, укорененным верам, к исламу, к иудаизму, относились очень плохо. И коммунисты, и нацисты, и нынешние ультралибералы на Западе, они все или просто гнали христианство открыто, или говорили, что якобы они за свободу, вот они ничего такого плохого не желают, но каким-то образом они и вытесняли христианство, скажем так, в темный угол общественной жизни. Придавали ему в лучшем случае значение, ну, знаете, такого культурного явления, остаточного, фольклорного, которое вот можно полюбоваться, послушать красивое пение, посмотреть на красивые иконы и постараться не воспринять все это всерьез. Вот именно так относились к православию, к христианству в позднем Советском Союзе. В раннем Советском Союзе его просто гнали и уничтожали. Вот. На самом же деле, давайте подумаем, а что такое утопии, вот все эти пережитые нами на самом деле утопии, и вот эта утопия гитлеровская великой германской нации, которая сейчас захватит весь мир и всех научит правильно жить вместе со своими союзниками, кстати, немцы действовали не одни, и утопия коммунистическая о построении на земле какого-то, ну, потрясающего общества, где не будет никакой несправедливости, никаких противоречий, никакой борьбы от каждого по способностям, каждому по потребностям. Ну, любой экономист вам скажет, что вообще-то потребности человека бесконечны, поэтому дать человеку по потребностям невозможно. Вот, искусство экономики, наука экономики, она в том и состоит, чтобы рационально использовать ресурсы, которые всегда ограничены. Это аксиома экономики, что вообще-то денег слишком много не бывает, ресурсов слишком много не бывает. Вот, поэтому, собственно говоря, и нацисты, и коммунисты, и ультралибералы, они на самом деле, это они верят в чудеса, это они верят в утопию. Ведь что такое была идеология Советского Союза? Если мы посмотрим внимательно, это никакое не реалистическое отношение к науке. От науки ждали того, что сама наука говорила, я не могу этого сделать. Например, зачем был забальзамирован Ленин? Да потому что Сталин и большевики его поколения, они настолько верили в чудеса науки, что им казалось, что вот еще немного, и наука научится воскрешать мертвых, придавать уже погибшему биологическому организму новую жизнь. Любой биолог вам скажет, что это невозможно. Но, конечно же, и Сталин, и его клика, они же были на самом деле утопистами, да? Им казалось, что нет, это возможно. То есть это, на самом деле, это было не научное мировоззрение, а это было язычество, прикрывавшаяся наукой и ждавшая от науки чудес. Чудеса в христианстве есть, и мы их на самом деле наблюдаем каждый день, просто они совершаются медленно, да? Рост живой клетки и вообще возникновение жизни – это чудо. И это чудо, которое у нас на глазах повторяется миллиарды и триллионы раз. Никакой биолог полностью объяснить вам, как возникли живые клетки и как из них развивается такое разнообразие организмов, никогда не смогут. Любой педагог скажет вам, что вообще-то взросление человека, превращение его из несмышленного младенца, а Бог так устроил, что наши младенцы самые беспомощные, самые нуждающиеся в заботе взрослых, и щенята, и котята намного более способные к самозащите и к самостоятельной жизни существа, чем маленькие детки человека. Но любой педагог скажет вам, что на самом деле это чудо, как из несмышленого малыша появляется потрясающий взрослый человек, да, вплоть до гениальных ученых, потрясающих деятелей искусства и так далее. Это на самом деле чудо. Просто оно происходит, ну, не в течение 10 минут или 15 минут, или еще лучше 5 секунд, как мечтают искушающие человека идеологии, да, утопии. А оно происходит медленно. Вот. Оно происходит по воле Господа. Необъяснимыми на самом деле, неисповедимыми путями. И вот христианский реализм, напомню, что это тема нашей программы, это как раз такое видение мира, когда мы, веря в Господни чудеса, не ожидаем их реализации в течение нескольких секунд. Не пытаемся ожидать, что Господь ради нас изменит законы физики и химии, великие законы, кстати. Это когда мы избегаем радикальных, безумных идеологий, которые обещают нам потрясающее общество в течение, ну, нескольких лет. Да? Помните, когда происходила революция 17-го года, она произошла, кстати, это вам скажут современные историки, которые как следует покопались и выяснили, что вообще-то никакой неизбежности революции не было. В экономическом плане Советский Союз еще десятилетия после 17-го года находился в намного более плачевном состоянии, чем Российская империя. Вот. В военном плане Советский Союз пустил немцев до речного вокзала, чего царский режим, над которым в советское время издевались, да, в свое время не допустил. Немцы едва-едва до Риги дошли, когда был свергнут государь. Вот, поэтому никаких объективных вот таких предпосылок для революции не было. А что было? А было вот это ожидание чуда. Была утопия, у каждого своя. У либералов из Конституционно-демократической партии была утопия, вот, значит, что уберут они императора, поставят разумных капиталистов, образованных во главе министерств, сделают демократический парламент, которым они будут очень умело манипулировать, и все будет прекрасно, как в Англии или как во Франции. Вот, в итоге получилось, как в маоистском Китае, но это уже эти господа даже в большинстве своем не увидели воочию, они или погибли, или бежали за границу. Вот, и, значит, если мы посмотрим внимательно, то даже в Евангелии, если мы вчитаемся, есть призыв не ожидать от Господа вот таких персональных, видимых, различимых человеческим взглядом, человеческим разумением чудес. Давайте прочтем ту часть Евангелия от Матфея, где говорится об искушении Господа нашего Иисуса Христа дьяволом. Читаю. «И увел тогда вражий дух Иисуса в пустыню, дабы подвергнуть его искушению дьяволом. Пропастившись 40 дней и ночей, Иисус был очень голоден. И пришел к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, то прикажи, чтобы камни эти превратились в крова и хлеба». Но сказал Иисус в ответ, «Написано, не хлебом единым жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Божиих». Затем отправил его дьявол в святой Иерусалим, поставил его на крышу храма и сказал, «Если ты сын Божий, то кинься вниз, ибо сказано в Писании, и велит он ангелам своим охранять тебя, и поднимут они тебя на руках, чтобы ноги твои не коснулись камня». Иисус сказал ему, «Но в Писании сказано также, не искушай Господа Бога твоего». После этого отнес дьявол его на гору высокую, показал ему все царства мира во всем их великолепии и сказал ему, «Я дам тебе все это, если падешь предо мной ниц и станешь поклоняться мне». И сказал тогда ему Иисус, «Отойди от меня, сатана! Сказано в Писании, поклоняйся Господу Богу твоему и служи ему одному». Вот мне кажется, что очень многие люди отпадают от православия, от христианства именно не справившись со вторым искушением. Помните, значит, дьявол говорит Господу нашему Иисусу Христу: кинься вниз с крыши храма. Вот когда была страшная эпидемия ковида, многие люди возражали нашему патриарху, святейшему патриарху Кириллу, который призвал соблюдать санитарные правила, и говорили: это же маловерие. А святейший патриарх сказал: выйти на крышу пятиэтажного дома и броситься с нее вниз – это никакая не вера в Господа. Это безумие. И я бы вот проиллюстрировал как раз это вот этой частью Евангелия. Да? То есть на самом деле чудеса происходят. И Господь часто делает их руками людей. Вот я говорил о живой клетке, я говорил о взрослении человека. А средства массовой информации, разве это не чудо? То, что мы можем слышать и видеть человека, который находится от нас за тысячи километров. То, что мы можем видеть и слышать голос человека, который давно умер. То, о чем мечтать не могли наши предки. Да? А то, что благодаря этому распространяется Слово Божие. Вот мое поколение, я родился в 70-м году, вспомните, 84-й год, или 83-й, или даже 85-й. Представить себе невозможно было, что служба в храме будет показана по телевизору. И можно будет, скажем, больному человеку, или человеку, который не имеет возможности из-за работы покинуть свое рабочее место, прийти в храм. Можно будет дистанционно посмотреть, как все это происходит, проникнуться теми же чувствами. Или посмотреть это через какое-то время в записи, так что это будет неотличимо от прямой трансляции. Это все чудеса, это все потрясающие, очень важные вещи, которые мы, ну, в какой-то момент перестаем ценить. Да? Вот спрашивают, почему Господь не помогает иногда человеку в самую отчаянную минуту. Но вы понимаете, вот Господь действует как отец, как хороший отец. Да? Посмотрите, как действует плохой отец, который хочет помочь своему сыну, ну, который, скажем, после школы решил поступить в университет. Плохой отец, наверное, просто подкупит экзаменатора, да? Так это раньше делалось, кстати, в советское время это цвело, когда нам говорят, вот все были такие честные. На самом деле, блат при поступлении в высшее учебное заведение тогда был просто отвратительным, безобразным. Вот, плохой отец просто подкупит экзаменатора. И этим погубит жизнь, и свою душу погубит, и своего сына погубит, и многих еще людей. Представьте себе, что этот сын пошел на медицинский факультет, и вот он купил себе экзамен, потом он купил себе экзамен первого курса, потом второго курса, а потом он взялся лечить кого-то. И мы понимаем, какой будет результат. А как действует хороший отец? Он очень переживает за то, чтобы сын поступил. Он очень желает ему успеха. Но он ждет от сына, что тот выучит уроки, не будет лениться, проявит какое-то усилие воли, доброй воли, и справится с задачей. Станет настоящим профессионалом, я не знаю, врачом, журналистом, филологом, кем угодно. Вот в чем отличие хорошего отца от плохого. И Господь действует как хороший отец. Он ждет от нас, что мы оценим чудо, а может быть и совершим его. Нашими руками действует Господь часто. Вот, и здесь, безусловно, работает вот этот самый христианский реализм. Кстати, христианский реализм, он еще и в том, чтобы не требовать от людей, ну, скажем, работы только за идеи, да, только из благотворительных каких-то высоких чувств. Постоянно в Евангелии речь идет о том, чтобы заплатить работнику твоему. В этом христианский реализм, что нельзя ждать от человека, который голодает, да, что ты его заставишь за себя работать за даром, и он будет работать хорошо. Ну, кроме всяких сект и прочих безумных учреждений, где люди, значит, уже теряют человеческий облик. Нет. Христианский реализм – это когда, вот, извините, рыночная экономика – это христианский реализм, это проявление христианского отношения к экономике. Экономику не насилуют, а ждут от человека ответственного отношения к своей работе и честного отношения к своей работе. Вот это рыночная экономика. Кстати, экономисты вам скажут, что рыночная экономика и капитализм – это не одно и то же. Рыночная экономика – это когда множество свободных производителей конкурируют за вас, свободно конкурируют, пытаясь каждый сделать лучше. А капитализм, он как раз наоборот, в плохой своей форме, он стремится к монополии, он стремится к тому, чтобы несколько больших каких-нибудь там Майкрософтов, да, там Интелов, знаете эти фирмы, да, монополисты, он стремится, чтобы вот эти несколько толстяков задавили всех остальных и навязывали потребителю свои цены. Вот. Мы это видим на примере иногда и торговых сетей, и других вещей. Вот. А рыночная экономика – это честная, свободная конкуренция. И она, как мы знаем, вообще-то творит чудеса. Чудеса творит. Вот. Но давайте немножко переложим вот эту ситуацию, говоря о христианском реализме, на наши нынешние реалии и на реалии 20 века, да, самого близкого нам по времени, драматичнейшего советского 20 века. Ну, если говорить о 20 веке, то сам термин «христианский реализм» предложил русский религиозный философ Семен Людвигович Франк, один из авторов сборника «Вехи», да, один из пассажиров того самого философского парохода, который Ленин отправил, значит, на котором Ленин отправил за границу лучшие умы России, лучшие христианские умы России. Там был и Бердяев, там был и Иван Ильин, там был и Франк. И вот Семен Людвигович Франк задался вопросом, как же так? У него есть такая работа «Свет во тьме». Ему было тяжело понять, если Бог – это благо, если Бог – это свет, тогда откуда в мире тьма? Да? Это часто задаваемый вопрос. И нынешние европейские, скажем так, совратители человечества, да, они говорят: нельзя верить в Бога, потому что так много жестокостей. Да? Появилась фраза: нельзя, нет в мире любви, нельзя писать романы, как раньше, после Аушвица. Аушвиц – это немецкий концлагерь, который был расположен рядом с польским городом Освенцим. Вот поэтому иногда говорят Аушвиц, иногда говорят Освенцим. Ну, мне вот кажется, что честнее, правильнее говорить Аушвиц. Аушвиц – это место, где уничтожали детей, невинных детей уничтожали нацисты. И вот европейские интеллектуалы, которые почти не заметили дикие жестокости русской революции и гражданской войны, поскольку русских они вполне равными себе не считали. А вот когда ударило по европейским евреям и по европейским социалистам, социал-демократам и так далее, вот тогда они ощутили и застонали. Да? Вот. А Семен Людвигович Франк, он видел эти кошмары еще в России. И он прожил долгую жизнь до 1950 года, он ответил этим европейским философам. Он сказал, что вообще-то мы все это пережили, мы все это видели, и концлагеря, почитайте Шолохова «Тихий дон», да, наши нынешние всякие зюгановцы думают, что Тихий Дон – это про прекрасную революцию. В Тихом Доне есть фраза такая, как бы походя написанная. Да? Казаки вернулись из концентрационных лагерей. Это пишет Михаил Шолохов в 20-е годы, в конце 20-х годов. Да? еще это слово, концлагерь, еще Гитлер не пришел к власти в Германии, оно не имеет такого страшного значения. Но, как показывают исследования, концлагеря всегда были концлагерями. Что в России, что в Южной Африке, где их делали англичане, что вот этот Талергов, концлагерь для русинов и для русских, который сделали в Австрии австрийцы, да, это всегда был кошмар. И после русской революции этот кошмар впервые в Европе был поставлен на индустриальную основу. Вот. И вот что пишет Семен Людвигович Франк. «Россия – страна христианская по вероисповеданию. Но что такое это людоедство, которое стало господствовать в ее внутренних отношениях после 1917 года? Что такое эта кровавая классовая борьба, возведенная в принцип? Откуда это всеобщее человеконенавистничество? Что это, как непрактическое отрицание самого начала христианского общежития, более того, самой сути религии вообще?» Вот это он пишет в начале 20-х годов, да? А через 30 лет западноевропейский философ Теодор Адорно произнесет, как это, значит, его за это хвалили, называли это великие слова, «После Освенцима, после Аушвица нельзя любить». Ну так. Русский филолог Владимир Кантор в 90-е годы об этом иронично написал. Как будто после Вердена, как будто после советских лагерей и прочих ужасов, как будто нельзя было уже тогда понять, какой кошмар надвигается на человечество в 20 веке. Вот. Продолжу цитировать Франка, он пишет уже в 24 году. «Когда теперь мы, русские, материально и духовно обнищавшие, все потерявшие в этой жизни, ищем поучение, осмысление у вождей европейской мысли, это происходит потому, что мы привыкли учиться. Мы заранее склонны к смирению. Нам всегда было чуждо национальное самомнение. И мы менее всего способны на него в эту несчастную для нас эпоху. Но сейчас, в 24-м году, мы с изумлением узнаем, что, собственно, учиться нам в Европе не у кого и нечему. Что наш собственный горький опыт наших несчастий, которые мы испили до конца, мы, наверное, можем передать другим. Мы сами кое-чему можем научить полезному человечеству». Вот. Ну, переведу это на обычный язык. После революции люди, которые видели кошмар, который творился в России, и приезжали в Европу, ну, им казалось, что европейцы вообще какие-то дети, они не видели настоящих страданий. И наши философы, наши эмигрантские, значит, мыслители торопились им об этом рассказать. Европейцы, как всегда, понимали это неправильно. Они думали, когда они в это верили, они думали, что это вот ужасная Россия. Нет, это не ужасная Россия, это ужасная идеология, которая у них тоже... У них тоже могла победить, а сейчас в другой форме, в ультралиберальной, победила. Вот в чем вся беда. Что же на самом деле происходит? Да? Свет и тень. То, что мучило Сергея Семена Франка. Где объяснение того, что Господь попускает жестокость, что Господь попускает несправедливость. А это необходимо для того, чтобы человек начал ценить справедливость. В этом плане потрясающий отрывок я нашел в писаниях покинувшего нас отца Дмитрия Смирнова. Вот что он пишет. Он пишет о притче о злых виноградарях. Помните, да, как некий господин, хозяин домовит, как о нем пишет Библия, да, за которым, конечно, угадывается фигура Господа, Бога Отца, он создал виноградник, да, отправил туда виноградарей, стал ждать, пока они выполнят свою работу, они работу не выполнили, он послал к ним сына, сына они убили, И тогда хозяин заменил их другими виноградарями. Да? Вот. Ну, есть много толкований этой притчи. Самое классическое, что вот эти виноградари – это Израиль, некогда избранный Господом народ, который потом не оказался на высоте связанных с ним надежд, да, отверг Иисуса Христа, и вот поэтому оказался в положении злых виноградарей. Вот. Но отец Дмитрий Смирнов, наш знаменитый, потрясающий проповедник, который с нами, несмотря на то, что физически он умер, но дух его с нами. И вот что можно прочесть в его писаниях. Это все можно рассматривать как болезнь нового Израиля, Святой Руси. Это я цитирую отца Дмитрия Смирнова. Когда иностранцы в начале 20 века приезжали в Россию, они говорили: «Ну, это невозможно! Такая красота, такое благолепие! Просто удивительно! Купола золотые, колокольный звон, один храм начинает, другой подхватывает. Какой-нибудь маленький городок уездный, а там 14 церквей, 4 монастыря, все сияет. А Господь взял и отнял это все в один момент, наслал какую-то горсточку бандитов», пишет отец Дмитрий Смирнов, «маленькую, ничтожную, 10 минут работы самому плохому пулемету, и Святая Русь была ими погублена. А потом Господь ждал, ждал 70 лет, чтобы весь тот народ, который тогда подпал под искушение, окончательно вымер. Кто жив еще тому за 90, и уже никак они не могут участвовать в настоящей жизни. Всех этих людей Господь истребил и отдал виноградник другим делателям. Нам с вами народился новый народ, абсолютно в других условиях, воспитанный совсем не так, мозги совершенно набекрень. И вот ему в наследство вот эта вера православная, ему дан новый шанс. Хочешь, иди, приноси плоды». Плоды кому? Те, Господу, те плоды, которых ждет Господь. Богу не нужны, пишет отец Дмитрий Смирнов, Богу не нужны золотоглавые церкви, золотые кресты, множество монастырей. Ему не нужно даже множество книг, особенно красиво украшенных. Богу нужно только сердце человека, принадлежащее ему. Вот что ему нужно. Вот так. Мне кажется, это прекрасный ответ на вопрос Семёна Людвиговича Франка. А почему в мире, если Господь – это свет, почему в мире не один только свет, но есть и тьма? Потому что если не будет тьмы, мы не увидим свет. Нам не с чем будет сравнивать. Да? Мы будем как нынешние молодые люди, которые пользуются вот этими потрясающими созданиями человеческого духа. Пожалуйста, у тебя в руках телефон, и через него ты можешь просматривать миллионы книг. Но именно потому, что ты можешь просматривать миллионы книг, ты самые важные 10 или 20 как раз и не прочтешь. Потому что они затеряются среди этих миллионов. А тебе родители не объяснили, не было у них времени в детстве объяснить тебе, что вот именно эту книгу обязательно надо прочесть. Не было бабушки, дедушки, которые вот увезли бы на дачу, да, создали бы там спокойные условия, еда, прогулки, да, звездное небо в августе. И от скуки почитай, дитятка, книжечку. Но не плохую, а вот эту, которую я тебе дам. Почитай, вдумайся. Хорошая книга, она всегда требует некоторого усилия. Очень редко, когда хорошая книга вот сразу увлекает, да. Дон Кихота люди поняли не сразу, этот роман Сервантеса. Это очень интересно, да, как они постепенно вникали в его суть, да. Сначала подумали, что это просто жестокое произведение о том, как старик сошел с ума, его все бьют. Потом увидели в этом пародию на тогдашние рыцарские романы, вообще на тогдашнюю жизнь, тогдашнюю литературу. А потом увидели за фигурой Иисуса Христа, господи, за фигурой Дон Кихота, фигуру христианскую, понимаете? Это человек, который пытается в мире, который во зле лежит, увидеть идеал и реализовать этот идеал. Да? Вот. Это же, кстати, очень важная тема. С одной стороны, Евангелие – это благая весть, мы должны радоваться. Колокола звонят от чего? От радости, возвещают нам радость. И в то же время в Библии написано: «Мир во зле лежит». А это правда, это парадокс, но это правда. Мир лежит во зле, но если ты будешь следовать Христовым заповедям, если ты свою жизнь и жизнь своей семьи, а если возможно, и своего государства, построишь на правильных началах, тебе удастся этого зла избежать. Вот. Ну, дальше возникает вопрос. Христианский реализм. А каковы его отношения с правдой, да, с тем, чтобы, как помните у Пушкина, «Тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман». Если это реализм, то, наверное, надо говорить всю правду, да? Ну, мы с вами прекрасно знаем, те, у кого есть старенькие родители или впечатлительные дети, что есть такая правда, которая может человека убить. Особенно высказанная неделикатно, грубо, по-хамски. Есть правда, которая способна убить. Вот. Но, с другой стороны, ужасно, когда с целыми народами в течение десятилетий обходятся, как с маленькими детьми, не рассказывая им, что на самом деле происходит. Вот советские люди, да, откуда такая ностальгия по советскому периоду, особенно по периоду до Горбачева? Люди, многие уверены, что раз по телевизору и по радио не рассказывали о терактах, о ядерных катастрофах, о репрессиях, что значит, всего этого не было. Всего этого не было. Не было ни терактов у нас до 86-го года, ни ядерных катастроф, опять же, до того же 86-го года, до Чернобыля, да, ни репрессии, ну, что-то там Сталин, вот, какие-то ошибки были, но их исправили, конечно, сразу же, Ежовщина, Ежовы этого убили, как тех, кого он перед этим убивал, и, значит, все хорошо, вот, это было вранье, на самом деле были и ядерные катастрофы, в Сибири, в Челябинске, в других местах. Были и теракты, в том числе в московском метро в 70-е годы. Были и страшные репрессии, не только при Сталине. Но просто об этом не рассказывали. И вот людей держали на положении маленьких детей. А что из этого вышло? А это и стало одной из причин, кстати, развала нашей, на самом деле, родной страны, которая не в 17-м году родилась, и не в 22-м году, когда был основан СССР, Советский Союз, а она родилась намного раньше. И она была бы целой, ее можно было сохранить целой, если бы не вот это вранье, да, в том числе, это одна из причин. Потому что когда правда вышла на свет, а правда всегда рано или поздно выходит на свет, в конце 80-х годов, люди оказались ей ослеплены. Это как ребенок, да, которого все кутали, значит, защищали от любых, от любого ветерка, от всех остальных детей ограждали, а потом отправили в детский сад, и вы знаете, да, ребенок всегда первые месяцы в детском саду болеет, потому что у него нет иммунитета, и любой контакт с хоть чуть-чуть приболевшим другим ребенком заканчивается простудой и всякими другими неприятностями. Но это необходимо, потому что рано или поздно-то придется этому малышу вступить в жизнь, да? Пусть лучше он переболеет вот этими болезнями в детстве, чем там в 20 лет свалиться с какой-нибудь ветрянкой. Вот. Также и здесь вот это крушение Советского Союза, одна из причин – это десятилетие вранья, когда от людей скрывали, что в стране есть и теракты, и наркоманы, и много чего еще, и ядерные катастрофы, и все-все-все. Но есть люди, которые до сих пор утверждают, раз я этого не видел по телевизору, значит, этого не было. Вот. Вот такая неправда. Это неправда ужасная, она губит. А есть ли ложь во спасение? А мне кажется, есть. Мне кажется, есть, и она совсем другая. Кстати, христианский реализм предполагает, что не надо от человека требовать святости. Мы можем ждать от человека, особенно от героя, да, от человека, которого мы воспринимаем как героя, что он поведет себя как святой. Но требовать святости от миллионов людей и глупо, и опасно. Это как раз одна из черт тех утопий, о которых мы сегодня говорим, да, и которым противостоит христианский реализм. Вот, опять же, читаем отца Дмитрия Смирнова. Да, он говорит, что Господь за 70 лет советских практически дождался того момента, когда ушли все люди, которые помнили дореволюционную жизнь. И абсолютно новые, совсем по-другому воспитанные люди, советское поколение, вот они стали строить новую церковь. На самом деле, действительно новую. И у них получилось. На самом деле, вот мы говорим о чудесах. Разве это не чудо, что в России после 70 лет принудительного забвения вдруг откуда-то появились и книги, и правильные иконы, и богослужение, оказывается. Есть люди, которые помнят, как это надо делать, и помнят себя, как надо вести. И они быстро научили миллионы других людей. Это же чудо. А благодаря кому оно стало возможно? Ну вот 88-й год, тысячелетие христианства на Руси. Это же, когда оно было отпраздновано, это же была реабилитация Русской Православной Церкви. До этого она была какая-то виноватая. Вы же помните, да, какое было отношение. На Западе за это благодарят исключительно Горбачева. Это, конечно, несправедливо, потому что без миллионов, не боюсь этого слова, миллионов других людей, которые огромные деньги платили за стихи Ахматовой, которые все-таки легально выходили, за стихи Мандельштама, огромные деньги платили за те немногие экземпляры Библии, которые можно было купить, которые ломились на спектакли, если в них было хоть что-то про христианство, понимаете? Вот эти люди, а не только один Горбачев, они пробили эту плотину. Но, да, печать приложил и подпись подписал Горбачев. Значит ли это, что он был святым человеком, что он был смелым, честным, всегда говорил правду? Да нет. Он был трусоват, очень часто говорил неправду. Но в этом-то и состоит христианский реализм, чтобы увидеть, даже за этими слабостями, увидеть хорошее, увидеть то, что все-таки дало свои плоды. Об этом прекрасно написал французский философ Монтень. Он сказал, что, да, это еще до него заметили, что чернь, да, не обязательно бедные люди, есть очень богатые представители черни, да, вот люди с низким мышлением, такие торситы из древней Илиады, вот это чернь. Так вот, черни очень любят читать про то, как великие люди, великие писатели прошлого, великие полководцы, сейчас вот очень часто, как только умрет какой-нибудь известный артист, начинают говорить, что там у него с наследством, да. Вот как великие люди на самом деле иногда проявляли себя с низкой стороны. Да? Всегда, почти у любого великого человека можно такое найти. Вот этот был, значит, охоч до женщин, вот тот был пьяница, вот тот вот был, значит, лгуном, и так далее, и так далее. И чернь это обожает. И вот Монтень говорил, что вы знаете, очень многие великие, прекрасные дела исторические творились людьми ради их личных интересов. Так же, как и рыночная экономика, да? Вместо какого-нибудь потрясающего проекта, когда все там строят какую-нибудь пирамиду, миллионы людей, Рыночная экономика дает потрясающие результаты, когда каждый человек работает на свою семью, и вдруг они создают, ну, может, не пирамиду, но зато там, не знаю, сеть супермаркетов очень хороших. Вот. Так вот, с Горбачевым та же самая история. Он, когда создавал правовое государство в России, да, я не знаю, это, назвать это демократией сложно, но он попытался рядом с вот этими коммунистическими, значит, тоталитарными институтами, с ЦК КПСС всевластным, да, с Политбюро и так далее, он попытался создать парламент. Да, там по всяким квотам, страны избранные, но все-таки избранные. Причем у каждой республики свой, да, в том числе и у России. Попытался создать систему судов, в том числе, значит, там, Верховный суд, который бы все-таки руководствовался не какой-то идеологией, а законами. Вот, он это все делал из эгоистических соображений. Он помнил судьбу Хрущева, которого за всякие его, значит, попытки что-то менять, Политбюро и ЦК сместили. И он создал рядом вот с этим Политбюро и ЦК парламент. Вот этот самый сначала съезд народных депутатов СССР, потом Верховный Совет, еще что-то. Ну, в общем, нормальный парламент, который его избрал президентом. В советской системе это было пятое колесо в телеге. Она прекрасно работала без всякого парламента. Парламент там был для галочки. Вот, и все это как-то, значит, работало. А Горбачев вот это создал как запасной аэродром для себя, что если его снимут, то вот, а он, оказывается, президент, его нельзя убрать полностью. И вдруг это пригодилось, потому что когда ЦК КПСС, Политбюро и все это рухнуло, если бы внизу ничего не было, была бы беда. Было бы настоящее, была бы жуткая анархия. Может быть, революция не хуже 17-го года, потому что начали бы выяснять, кто здесь власть, да, и кому должно все это принадлежать. А тут какая-никакая, а система, какое-то государство, значит, какой-то парламент все-таки работающий, который какие-то законы уже принял, не коммунистические, да. Вот так попытка одного человека подстелить себе соломку, да, избавиться от проблем, от опасностей, оказалось полезной для людей. Я не хочу сказать, что в 90-е годы жизнь была легкой, она была очень тяжелой, но это было выздоровление после Советского Союза. Это было выздоровление. И то, что оно прошло все-таки, вот, ну, мы в большинстве своем остались живы, в этом огромная заслуга вот этих процессов, да, вполне эгоистических, никаких не героических, в том числе действий Горбачева. Он подарил церкви возможность функционировать, во-первых, потому что чувствовал, что за церковью стоят миллионы, вот эти вот люди, которые читали Булгакова, «Мастера и Маргарита», которые, я уже не говорю о подвижниках, которые сохранили церковь, это само собой, но было ощущение, что миллионы советских интеллигентов не являются активными атеистами, да, как уверяла официальная идеология. Вот. Удалось вот так вот сохранить и восстановить что-то. И это было очень важно. А он просто этому дал подпись. Вот христианский реализм в том, чтобы это увидеть. Вот. А бесовщина, знаете, в чем? Вот сейчас выступают по телевизору всякие люди, есть там такой выступал, значит, Платошкин, да, не буду даже называть его имя, абсолютный люмпен. Вот во время телевизионной программы, я вам расскажу историю, мы с ним оба выступали, значит, в какой-то дискуссионной программе, а в перерыве я ему сказал, ну что же вы так ругаете церковь? Накануне войны 4 епископа оставались действующих, один из них, по-моему, даже уже под домашним арестом сидел. А вы знаете, что в церкви у нас епископы рукополагают священников? Еще чуть-чуть бы и церкви не было. И он не знает, что сказал? Да если бы мы хотели, да мы бы вас добили, и никакой Бог бы нам не помешал. Вот такие люди у нас есть, да? И еще популярные, да, значит, он потом подвергся каким-то там, значит, как раньше говорили, прещением, да, под домашний арест его посадили. И миллионы людей думали, что он, этот Платошкин, говорит что-то такое очень важное, что-то потрясающее. Да это же кошмар, то, что он говорит. То, что Спицын говорит, это тоже кошмар. Человек, который говорит, Спицын, что надо поставить памятник Берии. Ну, куда уже дальше идти, да? Вот. Ведь это же на самом деле, понимаете, в чем проблема? Мы боремся с жуткой утопией, которую построил Запад. Да? Запад себе внушил сейчас, как когда-то внушили ранние советские люди, что, значит, весь мир должен быть коммунистическим. Он себе внушил, что вот эта чудовищная идея о примате сексуальных меньшинств, о, значит, о необходимости разгромить традиционную семью, значит, о объявлении религии пережитком. Запад-то считает, что это все неизбежное будущее всего человечества. Вот он построил в своем уме, коллективный Запад, вот эту утопию. Мы с ней оказались вынуждены бороться, потому что в этой утопии нам нет места. Да? Россия в ультралиберальной идеологии современного Запада воспринимается как воплощение зла. Вот как у большевиков было там Америка, Европа, Израиль, значит, это враги. Так для современного Запада враги – это Китай, Россия, Иран. Вот нас не должно быть, потому что мы неправильные, ужасные страны, которые вот все время мешаются, мешают их потрясающей утопии. Как с ней бороться? Значит, у нас некоторые говорят, да что придумывать, вернуться в коммунистическую утопию. Вот будет одна утопия против другой, как во время Второй мировой войны, когда был коммунизм против нацизма. Но это же ужасно. Во-первых, это неправда. Вернуться в утопию, уже отжившую, нельзя. Вам этого не позволит молодежь. Это можно будет сделать только как-то поверхностно. Вот. А, во-вторых, на самом деле, утопии, они только недолго сильны. Я, как правило, именно в военном смысле. Когда говорят, что вот Сталин, значит, и Советский Союз, он оказался такой мощный, он победил нацистскую Германию. Нацистскую Германию победила Россия, да, русские люди, в том числе иногда и с коммунистическими убеждениями. Но посмотрите, он же не смог удержать свою победу. Вот это проблема всех утопий, да, они мобилизуются, допускают огромные жертвы, побеждают на поле боя, а удержать победу они не могут, потому что начальство хочет отдохнуть. Появляется масса льстецов, которые начальство не хотят беспокоить. Начальство сидит в теплой ванне. Вот застой это была такая теплая ванна для советских начальников, для Брежнева, для других. Они там пребывали в состоянии нирваны. Ну, даже сложно их осуждать, потому что перед этим был такой кошмар, что им хотелось хотя бы конец жизни провести спокойно. Но они его проводили спокойно. А тем временем их завоевания разрушались. Не только Горбачев ведь отдал Восточную Европу. Восточная Европа была проиграна уже при Брежневе, когда начались вот все эти восстания в Польше, когда в Польше исчерпала себя советская экономическая модель, уже в 80-м году началось вот это движение солидарности. И вдруг возник римский папа, который стал напоминать полякам, что вообще-то они католическая страна. Если был бы не этот папа, был бы другой, понимаете? Но уже не справлялась коммунистическая идеология с тем, чтобы удержать эти страны. Другое дело, что нынешние поляки это ужасно. Они сделали чудовищные выводы, неправильные из того, что тогда происходило. Они в том, что тогда происходило, виноватят, да, обвиняют русский народ. Вместо того, чтобы обвинять идеологию. Они сами перед этим, их начальники, успокаивая нас, десятилетия говорили, что мы не против русских, мы против тоталитарной идеологии. А сейчас маски падают, оказывается, что они против русских, да? При этом они говорят на Западе, да, ну, приблизительно как Семен Людвигович Фрак говорил, да, что вы, западники, не знаете, что такое страдание. Это он говорил про гражданскую войну и про революцию, и говорил совершенно правильно. А эти говорят, вы не знаете, какие опасные и коварные русские, да? Вы не понимаете, надо поддерживать вот Зеленского и так далее. Вот, это, конечно, чудовищный, неправильный вывод. Ну, как с ним бороться? Надо говорить правду. Вот. Есть огромное количество фактов, которые показывают, что, конечно же, это мы освободили Польшу и в 45-м году от, в 44-45-м году от гитлеровцев, а в 89-м, 90-м, если бы не Горбачев, никакой Валенса, никакой римский папа, их бы не освободил. Вот это нам надо помнить и говорить. Не надо ничего врать, не надо врать, что, значит, мы им принесли счастливую жизнь и свободу. Свободу мы им не принесли, у нас самой ее не было. Вот. Также и про события внутри нашей страны. Не надо врать, например, что никогда не было войн в России между христианами и мусульманами. Иван Грозный брал Казань не добрым словом. Да? Вот. Но христиане и мусульмане в России могут жить в мире, если они не будут врать, да, друг другу, если они вот взглянут на свою историю, постараются с позиции христианского и мусульманского, кстати, реализма, построить свою жизнь нормально, не на конфликте, а на взаимном уважении, все возможно. И так и было действительно в течение столетий, особенно при Русской империи, Российской империи, когда мусульмане Северного Кавказа были, например, самыми надежными кавалерийскими частями, охраняли императора. Вот. Или когда у нас половина дворянского высшего сословия с татарскими фамилиями. Вот Карамзин, это кто такой? Карамурзин, да? Юсуповы, да, и другие. Это потомки были татарских ханов, которые, ну, пошли служить в русскую армию, русскому государству, российскому государству. Это, кстати, слово не Ельцин придумал, придумал еще Петр I, а подхватил его Карамзин, история государства российского. И очень правильно поступили. Вот, вот, на этом, наверное, мы будем уже завершать нашу программу. Напомню, что тема нашей программы была христианский реализм. Как без утопий и без вранья, но и без убивающих людей хамской правды, построить жизнь. О чем нам рассказывает Евангелие, о чем нам рассказывает святоотеческое предание, о чем нам рассказывают наши современники, такие как отец Дмитрий Смирнов, они все нам рассказывают о том, как жить по правде, не по лжи, да? Не по лжи в глобальном смысле. Утаить от старого человека какую-то страшную правду, это не страшно. Страшно, когда государство живет по лжи, скрывая целые куски реальности, да, касающиеся миллионов людей. Вот. Напомню, что вот эта наша тема, значит, христианский реализм, она прозвучала сегодня в эфире в рамках программы «Русская планета за неделю». Программу провел я, Дмитрий Бабич. Вы можете читать мои статьи на странице газеты «Комсомольская правда» иногда. Я всегда рад общению с вами и хотел бы поблагодарить вас за ваше терпение, за то, что сегодня вы были с нами, надеюсь, в течение этого часа. Всего вам доброго, храни вас Бог, дорогие мои.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.